Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», а с нами Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро.
А это значит, про Америку будем говорить в течение часа.
Ой, да.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте будем смотреть, и в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим тоже доступен. Давайте начнем со вчерашнего заявления Владимира Путина о покушениях на Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп по-прежнему находится в опасности. Такое мнение высказал президент России. В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства. Причем неоднократно, кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. Путин еще возмутился нападками, которыми во время предвыборной кампании в США подверглась семья Трампа. И, как отметил глава государства, в России даже бандиты не трогают женщин и детей.
Ну, вообще-то, да, это закон Коза Ностра, семья всегда в стороне была, это еще с тех времен идет это. Но это же, как говорится, правило. Я хочу просто сказать, что вот в Аризоне позавчера, по-моему, да, поймали еще одного придурка, который готовил покушение.
Из фанатиков.
Собирался,
таких, да?
Да, из-за таких. Вот, я просто к чему хочу сказать. Можно, конечно, это с юмором воспринимать, но я бы этого не делал. Почему? Это ведь все целенаправленно делать. Вот этот антураж из таких неуравновешенных людей создается, а настоящие люди, они сделают свое дело в нужный момент и в нужное время. И скажут, что это все вот как бы, знаете, вот в таком, так сказать, это Трамп создал вот такую обстановку ненависти. И потом будут сваливать на него же. Как, кстати, это было еще и с Джоном Кеннеди.
Так интересно, что обстановка ненависти, то есть для Штатов это не проблема. Помните, в социальных сетях после, если вы видели, после избрания Трампа появился настоящий тренд. Люди начали выкладывать абсолютно таких экзальтированных людей, которые были поражены, неприятны тем, что Дональд Трамп высказал, и люди реально снимали настоящую истерику, испытывали
просто
настоящую истерику.
Была. Причем самое интересное, что истерика это была, я сейчас не хочу сексистов, не только у женщин, это просто мужики, там, ну вот все возрастные группы, все были в истерике какой-то. Их объединяла только одна ненависть к Трампу, и вот это все, так сказать, передавалось, буквально транслировалось. Причем это студенты были, пожилые люди какие-то, что только не творилось. И сколько я видел этих кадров, когда, ну, буквально вот там, я не знаю, древнейшая старушка, она, так сказать, подкрадывается к грузовичку и срывает эту эмблему мага, там. Ну, то есть это было бы все, конечно, очень смешно, но это, конечно, очень грустно.
Политический психоз.
Абсолютно, да, абсолютно.
Но просто, видимо, были настроены как бы те, кто провоцирует вот это психотическое состояние, были настроены, наверное, на то, что это позволит, например, как бы одной группе людей, которые за Байдена, подавить тех, кто, значит, за Трампа, а в итоге вышло с точностью до наоборот.
И, кстати, вот я думаю, это фанатизм настоящий. Совершенно верно. Я думаю, это очень хороший пример того, вот каким образом средства массовой информации, вот когда идет тотальный контроль информационного процесса, посмотрите, до чего доводят людей. Причем, насколько вот я могу понять, это люди с образованием, это люди из кампусов, это люди либо студенты, либо это преподаватели даже вузов. То есть их нельзя обвинить в какой-то неподготовленности, необразованности, скажем так.
Тихонечко сошли с ума.
Они просто тихонечко сошли с ума. И вот самое, я думаю, ключевое, Евгений, вы совершенно справедливо подметили, они тихонечко, потихонечку, может быть, и сами уже того не замечая, но когда человек заходит в ресторан, и его, так сказать, прибегает этот управляющий, говорит, я вас обслуживать не буду, или когда там в аэропорту подбегает какая-то совершенно ненормально, плюет в лицо человека, который стоит, ожидает свой багаж, прилетели, причем одним рейсом, а у него шапка, значит, это Make America Great Again, она плюет ему в лицо. Ну, то есть, это, конечно, это уже, ну, как это к психиатру. Мы, кстати, с вами неоднократно говорили, помните, Евгений, что уже политический анализ иногда кончается, все. Здесь уже просто нужна клиника, это уже нужно психиатр, электричеством лечить людей, потому что другого выхода уже нет.
Электричеством уже не лечат, кстати.
А этих... Давайте начнем лечить этих электричеством, потому что мне кажется,
у меня нет образования нужного
для этого. Ну, я имею в виду, да.
Елена, кстати, говорит, зачем Путин высказал свое отношение к обидчикам Трампа, хочет наладить личные отношения, а Трамп молчит. Мы не знаем, как он относится к Путину. А почему мы считаем, что если президент России сказал что-то в отношении Трампа, это значит, что Путин хочет хочет дружить с Трампом. Нет, Путин просто описывает ту ситуацию, которая действительно возникла. Конечно. Объективно есть опасность для Трампа? Есть, конечно. До 20 января еще много чего может случиться. А в, как бы, часть американского истеблишмента находится в такой экзальтации, как это так? Мы же проиграли. То есть такие деньги, такие ресурсы, такие силы были вложены в то, чтобы его демонизировать. Кстати, история с Трампом, она как бы очень похожа на то, как американцы пытаются, часть американцев пытаются демонизировать Россию. На это поставлены, на это сделаны огромные инвестиции, задействованы колоссальные ресурсы, и американцы не могут проиграть, потому что, когда ты понимаешь, что ты проигрываешь, естественно...
Заложниками становятся люди, становятся заложниками, да, этих эмоций. Я, кстати, думаю, что вот по поводу реакции, я думаю, что как раз это хорошо, что не реагируют, что мы не ждем ничего, по крайней мере, риторически, от новой администрации, потому что абсолютно ничего ждать нельзя. Мы будем ждать каких-то дел. Вот когда будут дела, а слова, они абсолютно никому не нужны. Я думаю, что, кстати, наш президент меньше всего рассчитывал на это. А вот дела, которые будет делать эта администрация, особенно с учетом вот новых назначений, о которых мы уже говорили, особенно, безусловно, генерал Кит Келлок, вот он у нас сейчас ключевая фигура, 80 лет, 9-й десяток парню, но держится молодцом.
Но он, понимаете, в чем...
Ветеран такой, боевой генерал, не, так сказать, не этот Кирби, это, как говорится, наш этот адмирал непонятного, так сказать, флота реки Потамак. Вот. Но очень противоречивая фигура, согласитесь.
Да. Потому что у нас каким-то образом, у нас пытаются, мне кажется, некоторые комментаторы натянуть сову на глобус, и вот они убеждены, что Трамп лучше Байдена, и значит, люди у него будут лучше Байдена, лучше команда Байдена. Но дело в том, что на первом сроке Трампа Келлок возглавлял аппарат Совета нацбезопасности, он был советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса, некоторое время исполнял и обязанности советника, да, по нацбезопасности самого Трампа, но когда он говорит, пишут, что он, значит, предпочитает дипломатическое урегулирование и так далее. Но, во-первых, есть выдержка из Fox News, где он говорит, что надеется, значит, на что? Что, так-так-так, вопрос о разрешении ударов американским оружием по целям в России
он говорит,
даст рычаги американскому президенту определенные и позволит Зеленскому нормально вести войну.
Ну, он это говорит, исходя из... До этого он говорил свою сакраментальную фразу, что если украинцы будут артачиться, то мы им перестанем поставлять оружие, а если Россия, значит, не будет идти на контакт, то мы, соответственно, будем помогать Украине. Это мы сейчас оставим эту риторику, потому что...
Не толкай
такое. Да, это... Он, понимаете, он достаточно долго уже находится даже не в армии, а в политике, для того, чтобы говорить одно, думать другое, а подразумевать третье. Так что мы... Я оставляю это. У него очень много заявлений было и комплементарных России, и некомплементарных, бог с ними. Вопрос стоит очень простой в данной ситуации, что я вот, может быть, с вами единственное не соглашусь, Евгения, что по поводу администрации, будет ли она лучше. Но это не потому, что она там действительно может быть лучше, но просто сейчас байденовская администрация на таком низком уровне контакта у нас и политической дискуссии с ними, что мы можем с вами совершенно спокойно говорить, что эти будут лучше. Но потому что хуже дальше, это только ядерная война. Не простая война, они уже развязали такую конвенциональную войну с нами. Это только ядерная война, поэтому, ну, отсюда, ну, это действительно же уже дно.
Объективно, вот если как бы стратегически рассуждать, не тактически, и какие заявления
потому там делают. Потому что там не с кем говорить уже, мы знаем, что администрация Байдена, там просто никого нету, с кем бы вообще вот элементарно поднять трубку и вообще сказать, здравствуйте, давайте
Трамп
поговорим.
Трамп хочет закончить войну на Украине?
Я думаю, что он хочет закончить войну. По крайней мере, здесь вот посмотрите, у нас декларативная часть. Мы сейчас опираемся, ведь на что? На декларативную часть. Дела начнутся после января. Мы с вами прекрасно знаем, после инаугурации. Если она пройдет, и если Трамп у нас живой останется, потому что никто попытку, как говорится, там номер какую-то, четвертую, пятую, не отменял. Но он декларировал это, по крайней мере. Он об этом говорил. Вот хотя бы исходя из этого. У нас пока с вами вообще, вот если для анализа, у нас есть только их слова. Они дорогого ли стоят или не стоят. Это мы все увидим вот именно после 20 января, когда он будет это воплощать, брать обратно, говорить, что меня не так поняли, да я не то имел в виду, там, и так далее, и так далее, и так далее. Как это делают все безответственные политики. Будет ли этот элемент? Да, конечно, будет. Конечно, риторика до выборов, во время выборов и после выборов, после инаугурации, она абсолютно разная. К глубокому сожалению, есть такой этот конфетно-буфетный период ухаживания, да, романтических отношений, но потом, как правило, вот после свадьбы наступает какая-то проза жизни. Я думаю, что здесь будет приблизительно то же самое.
Мы же понимаем, Елена говорит, что после 20-го Трамп займется реформами в США, российско-украинским конфликтом займется генерал русофоб. Плохая перспектива.
Но он, по крайней мере, заявил, что он, наверное, займется внутренней повесткой. Я думаю, что так и будет, потому что, ну, столько уже сказано. Причем у него уже и команда начала работать. Мы сами видим, какую бурную деятельность развил Илон Маск с Вивеком Рамасвами. Они уже перепугали все болото абсолютно. Побросали туда корбит, взрывные шашки, прогнали всех лягушек там и так далее, и так далее. Так что, я не знаю, процесс, в принципе, начался. Тем более, что... Сейчас вот было заявление уже этого царя границы Хомана, который пообещал арестовать мэра Кливленда, если он будет препятствовать выдворению нелегальных иммигрантов. То есть процесс этот, вот то, что он обещал, это началось. Более того, был вчера разговор и в Дональда Трампа с президентом Мексики. Вот, и надо сказать, что он достаточно резко поставил вопрос по поводу тарифов и по поводу границ. То есть тоже как бы, вот по крайней мере, он уже вот в рамках избранного президента, он уже начинает что-то делать. Ну и как апофеоз, он сейчас уже успел поссориться с канадцами, что даже Байден сейчас уже выступает и защищает Канаду от Трампа. Говорит, Трамп, ну что-то ты очень жестко с тарифами по поводу Канады им. Они там все перепугались сейчас и не знают, что делать канадцы. Так что, вот видите, действительно, пока внутренняя повестка. Особо его деятельность, допустим, даже вот на его любимом театре боевых, в кавычках, действий в Тихоокеанском регионе, но не видно, да? Вроде бы авианосцы там пока не пугают, так сказать, никого, там эти джонки китайские. Вот, пока такое относительное затишье. Но посмотрим, посмотрим, может быть, перед бурей затишье. Может быть, в Ближний Восток у нас, конечно же, там тоже что-то назревает у нас. Посмотрим.
Ну, как Байден решил под конец стать голубем мира и якобы вот этот поспособствует паритетному перемирию на Ближнем Востоке. Но потом-то все равно Трамп более комплиментарен Израилю даже, чем Байден. Вот в чем дело.
Послушайте, Нетаньяху очень четко сказал, почему он пошел на это перемирие. И первый пункт – это собрать силы для борьбы с Ираном. Вот и все. Второй там он говорил, что второй или третий, говорит, это чтобы пополнить наши запасы от наших друзей-американцев, которые нам должны поставить, соответственно, там ракеты и оружие. Для чего это? Ну, явно, если это ракеты для самолетов, да, вот бомбы, но это явно не для Хамаса, а это для удара по совершенно конкретным целям, и мы сами прекрасно понимаем, где это будет. Так что здесь это все, я думаю, что Байден наоборот.
Бисмарк пишет, поведет себя, как в пьесе Островского «Свои люди сочтемся». Помните, там говорили, Лазарь Елизарович, мы будем жить сами по себе, они сами по себе. Мы заведем все по моде, они как хотят. Вот вопрос, кто по моде заводит.
Всегда приятно удивлялся познанием в литературе и в истории нашей уважаемой аудитории. Безусловно.
7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, здесь по поводу границы тоже слушатели задают вопросы, но интересно по мэру Денвера. Он отвечает на угрозы трамповского вот этого Майка Джонсона, да, мэр-демократа, о новом пограничном, значит, царе.
Ну, вот я это говорил, да,
арестовать. Да, угрожает ему арест, но в случае не а он может арестовать?
Да, как ни странно, может арестовать за невыполнение федерального закона, за препятствование федеральным службам в их деятельности. Любой гражданин может быть арестован абсолютно, да? Да, потому что мэр — это все-таки структура, ну, понятно, что ему, они друг другу не подчиняются, мэр — это выборная часть, но совершенно четко и справедливо они могут это сделать. Но здесь, понимаете, здесь один нюанс очень такой характерный. Дело в том, что полиция штата, она подчиняется губернатору и мэрам. То есть, вы представьте себе такую ситуацию. Приезжают федеральные агенты, собирают в кучу нелегалов и начинают их выводить из города Денвера. И в этот момент появляется полиция.
И арестовывают мэра Денвера.
Национально, да, и арестовывают. Нет, полиция появляется и начинает препятствовать федеральным, потому что у них есть приказ их руководства. Я, кстати, хочу сказать, сейчас вот позавчера произошла очень такая, я считаю, знаменательное такое событие. Дело в том, что пограничники, то есть это рейнджеры так называемые, это border patrol, да, которые, это федеральная служба, они подчиняются федералам. Сейчас они подчиняются Байдену. Они стали удалять вот эту проволоку колючую, которую губернатор штата Адамс, он ее натянул, ну, практически на всем протяжении техасско-мексиканской границы. И как вы думаете, когда они стали это все убирать, как вы думаете, кто появился? Появилась Национальная гвардия Техаса, которая подчиняется губернатору Эбботу. Появилась полиция, которая подчиняется губернатору Эбботу. И они воспрепятствовали федеральным властям убирать, так сказать, вот это. Вы понимаете, что в дело?
Мне кажется, это на Netflix тянет, честно говоря, на экранизацию новую.
Вы знаете,
новую.
Это я, кстати, вот к тому говорю, Евгений, вы, наверное, замечали, наши уважаемые радиослушатели иногда нас упрекают, иногда справедливо упрекают. Ну что вы нагнетаете? Ну какая гражданская война?
Мы
что
журналистам
вы
обязаны.
Мы это, так сказать, да зачем же это? Ну а если вот я вот говорю, сейчас вот эти факты я привел по поводу, давайте, вот этого Колорадо штата, да, ареста якобы мэра, и вот это противостояние на границе, причем не на мексиканской части, а американцы внутри сами противостоят друг другу. Ну разве это не элементы гражданской войны? По-моему, это достаточно очевидно.
Может быть, это для них и демонстрация демократии, почему нет? Ну, как бы, если действительно одна полиция не подчиняется, там, полиция не подчиняется Национальной гвардии, и между собой, то есть это как демократия, возведенная в абсолют.
Коль уж у нас сегодня такой литературный вечер, то позволю себе цитату из другого. А, утро, да, у нас все смешалось в доме Облонских, да, тоже. Да, что-то не в порядке в этом датском королевстве, как вы думаете? Если там полиция воюет с пограничниками, а пограничники с Национальной гвардией, то что-то здесь непонятно, что-то здесь не так.
Виталий говорит, надеясь на США, мы заведомо ставим себя в слабую зависимую позицию. Война идет между Россией и Украиной, нам нужно воевать дальше или же заканчивать?
Ну, мы воюем не с Украиной, я надеюсь, вы понимаете прекрасно. Я думаю, последняя демонстрация показала, что если бы мы воевали с Украиной, или так, не с Украиной, а с этим режимом нацистским, то это было бы завершено в течение, по-моему, очень короткого периода времени. Нет, воюем с НАТО, воюем с Объединенным Западом. В этом и проблема одна. А другая, конечно, то, что мы по гражданским объектам не бьем, вот, и уничтожаем только инфраструктуру, которая поддерживает военно-промышленный комплекс или то, что от него осталось в нацистской Украине сейчас. Так что здесь есть свои, конечно, нюансы, но в целом я все-таки настаиваю, что мы воюем с Объединенным Западом.
Дмитрий говорит, весь это классика американского кинематографа, борьба муниципалитета и федералов в боевиках.
Совершенно верно, совершенно верно. Но только это раньше распространялось во время там ловли Каннибала Лектора и других вещей. А здесь у нас уже политика. Политика замешана полностью.
Трамп, экономист, пишет, что Трамп хочет прекращения огня и при этом избежать унизительного звания человека, который потерял Украину, уступив в переговорах Путину, говорит Виталий.
Совершенно верно.
То есть смысл, вот это ровно то, о чем я говорила по поводу вот этой истерики от выигрыша Трампа и задержания очередного фанатика, который там пытается его, значит, освободить Америку от гнета, как это, вот этого человека. Проблема в том, что американцы не на миллиметр не готовы и просто даже намека не потерпят, что кто-то будет трактовать историю с Украиной как выигрыш или сильную сторону Москвы. Потому что Россия, Владимир Владимирович Путин объявлены стратегическими противниками.
Вы знаете, им не в первый раз, Евгения, не в первый раз. Пускай немножко привыкают. Был Вьетнам, частично была такая очень сомнительная Корея.
Это другое.
Афганистан. Ну как, Вьетнам это вообще национальный позор. Просто, они до сих пор это говорят.
Тем более они в Европе этого не могут допустить.
Нет, то, что они не могут допустить, ладно, я просто говорю к тому, что это было. Афганистан позорный совершенно, Ирак абсолютно позорный. Пусть привыкают потихонечку, но хотя в целом с посылом я согласен, конечно, они не захотят. Но вы знаете, что у нас же есть, это вот я говорил такие примеры, скажем так, достаточно унизительные. Я хочу сказать, что у нас были примеры, когда дипломатия наша вырулила в сложнейшей ситуации. Я бы даже сказал, может быть, еще гораздо более сложно, чем сейчас, Карибский кризис. Я в конце 90-х годов имел честь встречаться с нашим послом, он уже в отставке был, Добрынин, он приезжал в Нью-Йорк, вот, очень интересно, вот, говорили, он был один из активнейших участников вот этих переговоров с Робертом Кеннеди как раз, ну, с отцом старшим, конечно, они переговаривались, напрямую потом через Роберта Кеннеди выходили на Джона Кеннеди, тогда член политбюро Микоян подключался к этой работе, вот, и они же тогда пришли вот к этому неунизительному миру, когда мы забрали свои ракеты с Кубы, но американцы под предлогом того, что это устарело уже, они забрали вот эти известные ракеты средней дальности «Юпитер» не только из Турции, но и из Италии. Но как они сказали? Они устарели. Мы просто должны их поменять, потому что они уже пришли в негодность, срок годности прошел.
Тогда
ну,
речь шла про людей, которые, что называется, нюхали порох. А сейчас речь идет о людях, у которых, как это, эго политическое превыше всего, потому что чувствуют, что проблема возникла, как это, конца истории не случилось, и поэтому всеми силами надо пытаться удерживать статус-кво.
А Фукуяма сейчас как раз упомянутый вами не Кутер, да, он сейчас написал, подготовил несколько статей и говорил, почему еще не конец истории, он уже пишет, он уже объясняет это, говорит, почему конец истории пока не настал. Вот, ну, во всем виноваты мы и...
Потому что мы не умерли.
А, ну, да, действительно, сколько можно, так сказать, да. Мы же с вас приговорили же уже, сказали.
А вы не пошли на эшафот, а как так?
Пальчик выставили, мы сказали, бабах, а вы не падайте, ну, что это такое? Так что там
нет,
у них
мы сказали, весело. Бу, а вы не боитесь.
Да, не боимся, вот. Что-то, да.
И что-то еще да, есть. Да. Про склонение НАТО к заморозке конфликта. Хотят заморозки по принципу двух Корей, но единственное, к чему они реально могут склониться, это к нашему мечу и к орешнику заодно. Увидят, что они реально существуют, а чипы из стиралок работают как надо, говорит Нигматуллин. Но это вот эта ирония, да, про то, что мы... Чипы из стиралок достаем и ракеты из них делаем.
А, это прелесть, да, причем это...
Зато представляете, как это... Кто там блоху подковал?
Левша. Как?
Левша. Вот представляете, вот этот дух левши у нас есть. Мы берем из стиралки чип, его вставляем куда надо, и ракета летит со скоростью. Несколько
Нет,
блоков.
Просто сразу понятно образ мысли. Вот это же Урсула фон дер Ляйен, она же впервые высказала это гениальное предвидение. Просто здесь видно, что это...
Это
она сказала, да? Это менталитет домохозяйки. Но ей бы... Она многодетная.
Ну, не надо... Нет, стоп, Рафаэль, не надо, пожалуйста, не надо. Вот странные заявления Урсулы фон дер Ляйен сравнивать с тем, что так могут сказать только женщины, которые не работают и детей воспитывают. Вот, пожалуйста.
Нет, она как раз это не делает, я поэтому и возмущаюсь.
7373-948, телефон прямого эфира. А наши, так, это про белорусов непонятно что. ВПК Украины поддерживается именно гражданской инфраструктурой, говорит Дэн. Еще что были от наших слушателей
сообщения. С Белоруссией там очень любопытно было заявление, это то, что теперь Белоруссия, это является, она под нашим зонтиком уже точно так же, как и часть
члены
России.
Члены ОДКБ, остальные тоже под нашим зонтиком, это тоже Путин.
Но там, по-моему, насколько я знаю, там заявление вот именно по союзному государству, оно более, скажем так, развернутое. Я не знаю там всех деталей, ну и никто не знает всех деталей, но, по крайней мере, из речи Лукашенко и из речи Путина я понял, что отношения и, соответственно, гарантии, они особые для Беларуси. Я считаю, это совершенно справедливо.
Зачем нам беспокоиться за безопасность президента враждебной страны?
А кто у нас там?
Ну, по поводу высказывания Путина, по поводу Трампа, что он не в безопасности.
Ну, я не знаю, это же просто констатация факта, и все, это ничего такого, никакой озабоченности там этой нету. Я думаю, что у нашего президента полно своих забот. Мы просто констатируем факт, говорим о том, что это беспрецедентная травля президента. Это все скажется в конечном итоге на его политике в той или иной степени. А как, я надеюсь, вы понимаете, пока еще эта страна играет очень, да, даже ключевую роль во очень многих аспектах. И нам не все равно, в каком состоянии будет лидер этой нации. Как загнанный зверь или как человек, который готов к диалогу. Это тоже очень существенно.
А как вам позиция Турции? По поводу чего? Турция считает неприемлемым вступление Кипра к НАТО? Присоединение, но это турецкие дела.
Это давние дела Греции, Турции, да, это так. Я думаю, они там разберутся, они бодаются уже тут несколько веков, что там десятилетия.
Да, это их история. Сейчас новости, мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгин, Рафаэль Ардуханян с
нами. Доброе утро.
Про Америку говорим.
Про Америку
говорим. Так, что за активизация на сирийском направлении США и Турция решили отвлечь наши силы? Да не отвлечь, но напакостить, наверное, скорее.
Ну, там, кстати, да, такой пока велотекущий немножко, но по-прежнему оккупируют, по-прежнему качают нефть, по-прежнему... вставляют палки в колеса гуманитарной помощи, по-прежнему воюют там, правда, такие мелкие стычки с правительственными войсками, по-прежнему поставляют оружие Израилю и оккупируют голландские высоты. Там очень все по-прежнему пока.
Еще, где-то были заявление, не заявление, точнее, а мысли наших слушателей улетели. Эти сообщения 7373-948, телефон прямого эфира. Так, русский инженер тут пишет, значит, про специализацию Урсулы фон дер Ляйен, и она должна хорошо разбираться в том, что происходит в Европе. Пожалуйста, товарищи, уберите эти пошлые заявления и выражения, связанные с тем, где место женщине-политику, которая говорит очень странные заявления.
Евгения, и акцентировать слова, ну, что вы
нет. Хотите? А что, у нас перевелись, как это, уважительное отношение к женщинам, я не поняла.
Ну, наверное, я не думаю, я что не наши радиослушатели хотят оскорбить кого-то. Давайте молча с этой... Действительно, уважаемые радиослушатели, давайте сойдем с этой темы.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, да, Сергей Алексеевич.
Короткий вопрос. Вот Путин посочувствовал Трампу там в саммите в Астане. Угу. Погладил его так маленько. А это не окажется медвежьей услугой для Трампа? Новая волна относительно связи Трампа с Кремлем, с разведкой и так далее.
Так всего кстати, бояться совершенно лес не верно. Ходить.
Ну, кстати, да, частично я соглашусь, потому что сейчас, вы знаете, пестрят же опять уже и CNN, и все эти информационные либеральные СМИ. Не хочется называть помойки, пускай СМИ это будут пока. Вот, они сейчас все буквально, так сказать, зардели новыми заголовками. Вот, посмотрите, Путин заботится о Трампе. Это да, этот поезд никуда не ушел до сих пор.
Были еще в сотни раз... Так.
У нас были там, знаете, сообщения же по поводу закладки бомб.
Да.
Вот это было очень любопытно, потому что это что-то новое. Я не помню, чтобы новая администрация вот так угрожали. Но вот что любопытно, вот как вы думаете, уважаемые радиослушатели? Позавчера появились вот эти сообщения, и новые члены администрации трамповской, они говорили, что поступают угрозы, значит, их, ну, физического, скажем так, устранения. Как только прошла эта информация, естественно, сразу не консервативные СМИ это подняли, что называется, на щит, и говорили об этом. И вчера появляются угрозы в адрес уже демократов. То есть, как бы отыграла вот эта команда, подумала, ну, что это мы так вот засветились вдруг, да, давайте мы еще и демократам будем угрожать. И они, собственно говоря, вот это и сделали. Сейчас вот у нас угроза физического устранения. Но еще есть одно сообщение, я не знаю, вот у нас, по-моему, этого не было еще. Дело в том, что члены новой администрации трамповской, они отказались от всех технических средств, компьютеров, мобильников, которые должны, обязаны предоставить федеральное правительство новым служащим. Они отказались от всех этих вот ФБРовских и ЦРУшных.
Слежка как минимум, да.
Слежка как минимум. Вот это беспрецедентно. Такого, вот я посмотрел специально, но вот новейшая история. Я до Рузвельта дошел, там, я не думаю, что там во времена Рузвельта были какие-то такие гаджеты, как мы их сейчас называем. Это впервые, когда новая администрация говорит, я не верю своему правительству, я не верю секретным службам, я не верю специальным этим всем, как говорится, учреждениям, мы сами принесем свои собственные, то есть все с собой принесут свое. Это тоже, конечно, очень показательно.
Но при этом, хорошо, ну, по тем телефонам будут за ними следить. Ну, как бы. Главное, пейджеры не покупать.
Нет.
По нынешним временам, главное, пейджером не пользоваться.
Евгений, вы недооцениваете все-таки, даже вчера произошло знаменательное событие. В Мар-а-Ларго с покаянной приехал Цукерберг.
Да
к Дональду Трампу приехал и сказал, да батенька, мамку, прости нас. Он говорит, встаньте, Цукерберг. Не встанем, папку, говорит он. Встаньте, прощай. Вот я не знаю, простил, не простил, но что-то мне подсказывает, что теперь с Фейсбуком особых проблем у Трампа не должно быть. Вот. Ну, посмотрим, как это будет. Конечно, сейчас все очень поменялось после победы Трампа, но я просто говорю сейчас... Это показательно. Куда это все выплывет? Может быть, они согласятся потом все-таки взять эти какие-то там это. Но вот сам факт, вот эта атмосфера. Представьте себе, уважаемые радиослушатели, в какой атмосфере сейчас переходный период, как он складывается сейчас. Вот как вы думаете, будет что-то путное из этих политиков, вот, которые вот таким образом вступают, собственно говоря, вот на новую стезю, на новый срок? Что ожидать от этой администрации? Я вот, Сергей Алексеевич, его озабоченность, я разделяю в этом плане.
Цукерберг, кстати, да, он же стал, как Гардиан пишет, последним бывшим. Бывшим критиком, последним. Бывали ли бывшие?
Но он Дональда на колени Трампа, падал там, нет?
Он, прости, нет, здесь папка, формулировка какая? Приехал в Мар-а-Ларго, чтобы переломить хлеб с будущим президентом США.
Ёлки.
Это Гардиан, представляете, да. Значит, он что говорит? Во-первых, надо помнить, да, что Цукерберг запретил Трампу доступ к принадлежащим ему социальным сетям.
Абсолютно, перекрыл все каналы.
Перекрыл все каналы.
Он так напугал нашего в кавычках, конечно, Дональда Трампа, что он создал свою собственную соцсеть.
Да. А Илон Маск купил
Твиттер. А Илон Маск с горя 40 миллиардов выбросил на Твиттер. Да, вот что творится.
Здесь что пишут еще? Марк, очевидно, имеет свои интересы, естественно.
Какие?
А то как?
Выжить?
У него своя компания, у него своя повестка дня, но он ясно дал понять, что хочет поддержать национальное обновление Америки под руководством президента Трампа. Как трогательно.
Нет, вы знаете, я просто хотел сейчас немножко монетизировать. Капитализация Facebook, да. У него там была там 500 с чем-то миллиардов, да полтриллиона было, может быть, даже больше. Но дело в том, что после победы Трампа на 5% снизились акции. Вы можете себе представить, 500 миллиардов, 5%, это 25 миллиардов человек за один день потерял. В то время, когда Илон Маск...
А сколько, да, он заработал там?
Да, заплатив там 120 миллионов, у него там, по-моему, капитализация была в несколько десятков миллиардов, у него это возросло, и он у нас стал почетным уже теперь однозначно... самым богатым самым человеком в мире.
Самым почетным миллиардером.
Да. Вы знаете, сколько у него?
Что, денег?
Да.
Я не считаю чужие деньги.
Да, это, господи, это не чужие деньги, это наши деньги. 320 миллиардов долларов.
Ой, это лично. Сколько у нас это заморозили лично. Денег.
А?
Ну, столько у нас же денег, 300
кстати,
миллиардов
хороший,
заморозили.
Это хорошая идея, надо подумать над этим. Вот, так что там сейчас, вот я говорю, что просто вот на фоне всех этих баталий, уважаемые радиослушатели, не конечно, наши американские оппоненты не забывают об этом, там деньги, 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 деньги. Каждый шаг, каждое движение, каждый визит, каждое слово, это моментально все отражается в одну или в другую сторону на десятки миллиардов долларов, и они это помнят, видят.
А Гардиан еще припоминает выдержки из книги автобиографии Дональда Трампа. Mm. Там пишут, что в книге Трамп отмечал, что Цукерберг навещал его в Белом доме со своей очень милой женой. Был таким же милым, как и все. Но затем заявил, что генеральный директор настроил Facebook против его компании в 2020 году. Возможно, имея в виду пожертвование благотворительного фонда Цукерберга в размере 420 миллионов долларов на финансирование избирательной инфраструктуры в 2020 году.
И это помимо того еще все эти гадости, да, которые они сделали в отношении Трампа и его сторонников. Да?
Вот, вот. Ну, интересно, что это же тоже очень интересная такая позиция, что люди без, видимо, абсолютно без критики какой-то, ну, то есть думаю, что Трамп вот так вот, вот поверит, то есть такие деньги, такие вливания были сделаны, инвестиции в то, чтобы его свергнуть, там, ликвидировать, как угодно, дезавуировать его, а теперь говорит, давайте перевернем эту страницу. Давайте.
Вот вы знаете, это все напоминает такой, знаете, дешевый голливудский блокбастер, когда наемный убийца приходит, доставляет пистолет, а тот, кого он собирается убить, вдруг говорит: сколько тебе заплатили, сколько бы ни заплатили, я удваиваю. Вот я думаю, Трамп сейчас приблизительно такой же диалог будет иметь с Цукербергом. Сколько ты там вложился? 420 миллионов.
Посмотри на Илона Маска.
Ну-ка, миллиардик давай выкладывать. Илон Маск-то меньше вложил.
А вы думаете, давай-ка, что Цукерберг должен будет еще заплатить?
И еще как заплатит. Я убежден, что это, вы знаете, чтобы припасть к руке Дона Трампа, он должен будет заплатить огромную сумму. И он ее заплатит, никуда не денется. Потому что если он будет себя вести теперь неправильно, то тогда будет иметь дело уже конкретно с новым генеральным прокурором, с новым министром юстиции, ну и дальше по списку.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Что здесь еще? Позаботился Марк в своем кармане. Кушать-то хочется всегда при любой власти. Так тогда нужно было держать дистанцию, а не вкладывать такие огромные деньги. Сказал бы тогда: мой ресурс для всех, потому что мы американцы, мы демократы, и все, Facebook для всех. Пусть именно, все высказываются.
Именно так думал несостоявшийся студент Стэнфорда Марк Цукерберг в свое время. Именно так думал. Но дело в том, что когда он начал свою компанию, когда она стала уже приносить деньги, тем более, когда он вышел на IPO и заработал первые сотни миллиардов долларов, в этот момент он стал объектом интереса других совершенно компаний. Он, наверное, думал, что он у нас самый крутой. Но тут появились взрослые дяди. State Street, Vanguard, BlackRock, JP Morgan. Они являются одними из основными владельцев Фейсбука. Никаких иллюзий здесь не должно быть. Поэтому закулисье правит до сих пор этот бал, и оно требует... Они, конечно, ненавидят Трампа, но вы знаете, что больше всего ненавидят BlackRock и остальные? Это когда их акции падают, а их эти пузыри финансовые сдуваются. Поэтому я думаю, что перед тем, как Цукерберг появился в Мар-а-Ларго во Флориде, у него был неприятный разговор, его вызвали на другой ковер, где другие, как говорится, взрослые дяди ему сказали: ты что творишь? Ну-ка давай быстро, капитализация падает. Ты что? Давай-ка туда и проси прощения.
Но это же вы мне сами сказали.
Что? Кто тебе сказал? Когда я тебе говорил? Я вообще тебя не видел, я тебя вообще не знаю. Быстро. Вот так вот это все делается.
По поводу, кстати, State Street, BlackRock и Вангарда, тут любопытная сегодня новость была, что генпрокурор Техаса подал иск к трем крупнейшим инвестфондам вот этих мира, обвиняя их в создании картеля на американском рынке угля. Картель, используя финансовые рычаги и зеленую риторику, на самом деле банально манипулировал ценами на уголь, электроэнергию, заставляли производителей искусственно снижать добычу. Вот так.
Да, чудные дела твои, господи.
Может быть, кто-то еще присоединится, кстати. Да,
может быть. Кстати. Я просто думаю, знаете, сколько там этих картелей вот с этими компаниями, а их след на Украине, везде. Это же сейчас, если начнут копать, вы знаете, 4 лет не хватит. Просто не хватит. Надо отдельно, знаете, создавать какое-то министерство юстиции по делам вот этих корпораций. И, значит, перелистывать их историю за последние 20 лет. Там столько интересного будет. Причем в мировом масштабе.
Король Франции не мстит за обиды герцога Орлеанского, говорит Дэн. А Цукерберг, может быть, раскроет, как проходили прошлые выборы и кого нужно привлечь к ответственности. Ой, а то Трамп не знает, кого нужно привлечь к ответственности.
Да, по-моему, вот чем еще характерен вот этот новый срок Дональда Трампа, он сейчас все прекрасно понимает. Он все прекрасно знает, он знает, кто, что, и, так сказать, я думаю, что он уже... Ну, будем надеяться, конечно, посмотрим.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло, пожалуйста. Да. Алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Я вот хотел вопрос такой задать, бытовой, отвлечь вас немножко от политики.
Давайте. Можно? Давайте.
Вот тут информацию такую я прочитал, что в Америке не пользуются электрическими чайниками. Это правда? Из-за того, что там дорогая электроэнергия.
Нет, неправда. Это чего это не слушайте, пожалуйста. Пользуются чайниками и кипятят и на газе. Все это нормально, так сказать. Заваривают чай точно так, как и мы, пакетики. Кто-то через ситечко. Все нормально там. Проблемы другие. Кстати, вот другая проблема. Вот это правда. Я перепроверил 2 раза. Какая? Выложился. В Канаде случай цинги обнаружили.
Да, вы что?
Я вам скажу серьезно, я выложил это у себя на America Light в Телеграме, посмотрите, если это интересно, это действительно беспрецедентно. Дело в том, что ссылается на то, что овощи, фрукты, ягоды, которые вот сейчас в этот период зимний, канадцы, это все-таки северная страна, очень близко к нам по климату, а это все дорогущие вещи.
Надо капусту квашеную есть, ну что они?
Да, не они знают, же, что, да, они же ничего не понимают, господи, они капусту не едят. У них капуста, понимаете, это первый мой шок был, когда мне предложили хот-дог с теплой квашеной капустой. Знаете, это вот, это почему-то не в Нью-Йорке было даже, там то, что в Нью-Йорке продается, это ладно. Это, господи, как же, я говорю, вы едите, это ж, кто же ты ее согрел-то? Ну, вот так вот. Все не так у них.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый день, меня Денис зовут. У меня как бы интересует вопрос вообще, как бы есть что у Трампа-то шанс дожить до инаугурации? Или все-таки они о чем-то договорились?
Кто же вам скажет-то?
Ну как, шанс есть как в одну, так и в другую сторону. Столько много, такое количество денег уже поставлено, триллионы долларов. Мы же, видите, одна попытка за другой идет. Просто в наглую, просто ломятся они. Не смогли судебным образом убрать, политически не удалось, пытаются финансово не удалось, ну, вы сами понимаете, что последнее слово товарищ Маузер, вернее, в этом случае не товарищ, а мистер Маузер скажет.
7373-94, даже если, допустим, есть какие-то договоренности или гарантии Трампа дают условно наверху, кто же, какие верха застрахуют его от... истерики, которая произошла внизу. Ну, правда.
Так проблема как раз именно в том, что сейчас уже никто ничего не может...
Никто никого
не может гарантировать. Ни в одну, ни в другую сторону абсолютно. Потому что сейчас уже раздаются голоса некоторых отчаянных демократов, которые говорят, единственная заслуга администрации Байдена — это то, что они привели в Белый дом Дональда Трампа. Ну, дальше, как говорится, с вытекающими последствиями. На этой угрозы опять уже начинают из стороны Байдена звучать. Вы понимаете, это полный, вот я все-таки считаю, что это настаивает, это вот элементы то, что гражданская война, это вот этот раздрай. Это преддверие горячей гражданской войны, потому что холодная гражданская война там уже давным-давно идет. Это бадание на перекрестках грузовичков, там одни там, значит, с демократическими этими партиями, лозунгами, другие с консервативными. Вот все эти случаи, которые я описывал, эти стычки в ресторанах, там, да, где только. Но это не что иное, это вот это именно вот этот вот психоз, который. Частично, я думаю, вот старшее поколение, наверное, помнит это 90-е годы, начало 90-х, конец 80-х годов у нас в стране, когда действительно полный раздрай власти, ну, соответственно, и передалось это все и на население.
Давайте вас посмотрим, все хотят говорить. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
У меня вопрос такой, наверное, немножко глобальный.
Давайте.
Вот давно уже слышал такой тезис, что следующая война будет не за ресурсы, не за деньги, даже не за власть,
за воду.
А за воду, за наличие воды. Так вот, я недавно узнал с удивлением, что Израиль допитывается одним водоводом от подземного озера, которое находится под Палестиной. И именно из-за этого как бы вот эти войны идут. Как вы думаете?
Спасибо.
Я ничего не слышал по поводу озера под Палестиной. Ну, во-первых, Палестина, что вы имеете в виду? Сектор Газа, имеете в виду берег, восточный берег реки Иордан. Там это, как говорится, вопрос такой открытый сейчас, потому что юридически не существует государства Палестина, к сожалению, глубокому. Вот. То, что я могу вам сказать, то, что я знаю, я не особый специалист по Ближнему Востоку, тем более Израилю, но я точно знаю, что водоснабжение идет не только из одного источника, там несколько, это все гораздо все это больше разнообразнее. В том числе, кстати, вот эти голландские высоты сирийские, которые это тоже горные местности, как бы, ну, по названию вы понимаете, там тоже источников. Один из основных, вот, одна из основных причин, почему Израиль так агрессивно пытается присоединить эти территории, это потому что там тоже источники воды. Так что это не один какой-то источник, там их несколько. И плюс там, насколько я знаю, действуют достаточно мощные опреснительные станции, которые там опресняют воду, там тоже это есть. То есть это диверсифицировано.
Слушатель наш говорит про Тевериадское озеро, оно расположено в Иорданской рифтовой долине. Вот, самое низкое пресноводное озеро. Озеро в мире. Но, ну, опять же, понятно, что это, да, борьба за ресурсы, но, понимаете, есть во многих странах, есть как бы такая ситуация, когда один источник питает несколько государств. Но есть определенного рода договоренности. Поэтому, конечно, если бы речь была про там воду, наверное, это открыто бы заявляли, что это борьба за воду.
Аналогично я хочу нашего уважаемого радиослушателя отослать вот к проблеме Нила, когда несколько стран, вот, они делят этот, ну, естественно, основную артерию, водную артерию Африки, самая длинная река в мире считается, и там, конечно же, проходит через десяток государств, и каждое из этих государств, у них, вот несмотря на такой, знаете, все-таки относительный раздрай там в государственном устройстве, они, тем не менее, договорились, каким-то образом договорились, и что-то там используют это.
Слушатель спрашивает, разве в Америке не понимают, что тот невроз, который они нагнали во время избирательной кампании и до этого, он выливается в гражданское насилие, и речь идет не только о Трампе, но и о других людях. Неужели для них это не проблема?
Очень большое количество политических деятелей, причем и в Сенате, и в Конгрессе, этого не понимают. Они это не понимают до конца. И поэтому вот эта риторика, которая до сих пор сохраняется, она как раз и свидетельствует об этом. Да, это качество политической так называемой элиты. Мы говорили об этом неоднократно. Оно сейчас на самом низком уровне. Это естественно, потому что, когда я говорю, что политический дискурс, повестка сама, она является абсолютно неприемлемой, она абсолютно является, ну, не то что дилетантской, это непрофессионально и вредно даже. Ее проводят вот эти люди. Это же, естественно, связано с теми людьми. Поэтому я здесь вашу озабоченность разделяю.
А давайте вас послушаем еще. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за прекрасную передачу, Рафаэль. Всегда слушаю вас не только на, говорит, Москва, но и на других радиостанциях.
Другие радиостанции не упоминаем.
Спасибо.
Пожалуйста.
Извините, я не упоминал ничего. Да, вопрос такой. Вот недавно был какой-то матч по этим самым, по каким-то боям без правил, и там, значит, был замечен Трамп, по левую руку, от которого сидел Маск, А по правую руку сидел...
Саудовский принц один.
Глава Саудия Арамко.
Да, совершенно
вот,
верно.
Да, да, не кажется ли вот нам, вам, что вот это может быть что? Одним из рычагов давления на нас?
Типа, рычаг давления на нас. Это про ОПЕК, что ли? Ну...
Я все понял, да. Я хочу вам сказать, что это они не первый раз, во-первых, появляются. И вот я забыл его фамилию, имя этого принца, который возглавляет, ну, самую крупную, наверное, нефтяную корпорацию в мире, Сауди Арамко. Он является поклонником и любителем этого вида спорта, как, собственно говоря, и Дональд Трамп. Неоднократно это было. Я сам присутствовал в Madison Square Garden, когда с Холлифилд дрался Дональд Трамп. Там был как раз, конечно, он тогда не президент, это 90-е годы были. Так что он постоянно там появляется, и появляется этот... Просто ли это встреча двух поклонников этого вида спорта, может быть? Есть ли какая-то подоплека политическая вот в этом контексте? Конечно, может быть, безусловно. Безусловно, может быть. По крайней мере, если исходить из вот причинно-следственных связей, которые вы, я не знаю, вольно или невольно вы сейчас упомянули, то да, безусловно, Саудовская же Аравия, она вот последние ее шаги, они как раз были направлены на то, что Саудовская Аравия выходит из долларовой вот этого, так сказать, зонтика, который был. Более того, как вы знаете, Саудовская Аравия не продлила договор, которому больше 50 лет, когда она обязывалась продавать свою нефть только за доллары. А Саудовская Аравия теперь это не поддерживает уже это и не следует этому договору, она его фактически дезавуировала. Может быть, конечно, это и вот и переговоры и на этом уровне. Конечно. Это очень принято, вот такие мероприятия, такие события использовать для политических целей. Это достаточно естественно и общепринято.
Байден возмутился недавними ударами вооруженных сил России по военной инфраструктуре Украины. Он что, серьезно, говорит Валерий?
Ну, дедушка не понимает, что происходит немножко. Он не понимает, что... Ему, наверное, не сказали, что он воюет уже с Россией давным-давно, со своим оружием, своими инструкторами, своими наемниками, там, своими разведданными, своей авиацией, своими космическими силами, которые убивают русских людей там. Но дедушка, наверное, забыл это. Вот и вспылил опять, что-то сказал не то.
А возможно ли какое-то хотя бы временное замирение с американцами? Все-таки будет там скоро наш новый посол, придется ему непросто.
Я не думаю, что в ближайшее время такой большой ущерб был нанесен предыдущей администрации. Это все будет очень и очень-очень долго. И это все будет очень-очень болезненно для всех нас.
Америка Лайпер, что?
Прорвавшись через две границы, сегодня вечером у нас Грег Вайнер с новостями из Америки. Зададите ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, приготовьте, как всегда. Грег обещает рассказать очень-очень много интересного. Так что сегодня в 20.00 Америка Лайт. Жду вас вместе с Грегом Вайнером.
Я с вами прощаюсь до 2 часов дня. В 3 часа у нас интересный разговор с главой Российского совета по международным делам. Дождитесь.